Вероятно, я сделал какое-то движение, так как он вдруг остановился. «Ах, вы протестуете! Понимаю! Вы в восторге от тропиков, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их только из вагона железной дороги, из автомобиля, из колясочки рикши. Я сам это испытал, когда 7 лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал. Я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлинниках, хотел изучать местные болезни, работать для науки, изучать психику туземцев, как говорят на европейском жаргоне, стать миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но за невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы. Лихорадка, от нее ведь не уйти, сколько ни глотать хинина, подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европеец невольно теряет свой моральный облик, когда попадает из больших городов в этакую проклятую болотистую дыру. Рано или поздно пристукнет всякого. Одни пьянствуют, другие курят опиум, третьи звереют и свирепствуют. Так или иначе, но дуреют все. Тоскуешь по Европе, мечтаешь о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по городской улице, посидеть в светлой комнате каменного дома среди белых людей. Год за годом мечтаешь об этом. А наступит срок, когда можно бы получить отпуск. Уже лень двинуться с места. Знаешь, что всеми забыт, что ты чужой, как морская ракушка, на которую всякий наступает ногой. И остаешься, завязнув в своем болоте, и погибаешь в этих жарких, влажных лесах. Будь проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру. Впрочем, сделал я это не так уж добровольно. Я учился в Германии, стал врачом, даже хорошим врачом, и работал при Лейпцигской клинике. В медицинских журналах того времени много писали о новом впрыскивании, которое я первый ввел в практику. Тут я влюбился в одну женщину, с которой познакомился в больнице. Она довела своего любовника до исступления, и он выстрелил в нее из револьвера. Вскоре и я безумствовал не хуже его. Она обращалась со мной высокомерно и холодно. Это и сводило меня с ума. Властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а это так скрутило меня, что я совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела. Да что там? Отчего мне не сказать всего? Ведь прошло уже 7 лет. Я растратил из-за нее больничные деньги, и когда это выплыло наружу, разыгрался скандал. Правда, мой дядя внес недостающую сумму, но моя карьера погибла. В это время узнал, что голландское правительство вербует врачей для колоний и предлагает подъемные. Я сразу подумал, что это, верно, не сахар, если предлагают деньги вперед. Я знал, что могильные кресты на этих рассадниках малярии растут втрое быстрее, чем у нас. Но когда человек молод, ему всегда кажется, что болезнь и смерть грозят кому угодно, но только не ему. Ну что же, выбора у меня не было. Я поехал в Роттердам, подписал контракт на 10 лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, дяде, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая сумела обобрать меня дочисто только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий покидал я Европу и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как сидите вы, как сидят все, и видел Южный Крест и пальмы. Сердце таяло у меня в груди. «Ах, леса, одиночество, тишина!» — мечтал я. Ну, одиночество-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию или в Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты. А, впрочем, название не играет никакой роли. На один из глухих постов в 8 часах езды от ближайшего города. 2-3 скучных, иссохших чиновника несколько полуевропейцев из туземных жителей. Это было все мое общество. А кроме него, вширь и вдаль только лес, плантации, заросли и болота. Вначале еще было сносно. Я много занимался научными наблюдениями. Однажды, когда опрокинулась машина, в которой вице-резидент совершал инспекционную поездку, и он сломал себе ногу, я один, без всяких помощников, сделал ему операцию. Об этом много тогда говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это оказалось возможным только до тех пор, пока во мне жила привезенная из Европы сила. Потом я завял. Европейцы наскучили мне. Я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего 3 года. Потом я мог выйти на пенсию, вернуться в Европу, сызнова начать жить. Собственно говоря, я уже ровно ничего не делал и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она, если бы не случилось все это. Голос во мраке умолк, и трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я опять услышал плеск воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленный глухой стук машины. Мне хотелось курить, но я боялся зажечь спичку, боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лице. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит. Таким мертвым казалось мне его молчание. Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола. Час. Он встрепенулся, и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука ощупью искала виски. Стало слышно, как он глотает. Затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз он заговорил более напряженно и страстно. «Да, так вот. Постойте. Да, вот как это было. Сижу я там, в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после ливней. Неделю за неделей дождь барабанил по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец. Изо дня в день сидел я дома со своими желтолицами женщинами и своим шотландским виски. Я тогда очень хандрил, я был просто болен Европой. Когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы. Я не могу в точности описать вам это состояние. Это особого рода тропическая болезнь. Яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтал о путешествиях. Вдруг раздается тревожный стук в дверь, и я увидел своего Боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают, перебивая друг друга и вытаращив глаза. Меня спрашивает какая-то дама, леди, белая женщина. Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши. Я готов уже сбежать с лестницы, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство. Меня мучит дурное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто по дружбе пришел бы ко мне. Наконец я спускаюсь вниз. В передней ждет дама. Увидев меня, она поспешно направляется мне навстречу. Густая дорожная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить. «Добрый день, доктор», — начинает она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы наперед заученной. «Простите, что я врываюсь к вам, но мы были как раз на станции. Наш автомобиль остался там». Почему она не подъехала к дому? Молнией промелькнула у меня в голове. «И вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас. С вице-резидентом вы проделали прямо чудо. Его нога отлично зажила. Он опять уже играет в гольф. Да-да, у нас все говорят об этом. И мы охотно отдали бы нашего ворчливого военного врача и обоих других в придачу, если бы вы переехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог. И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и неспокойное чувствуется в этой пустой болтовне. И я сам заражаюсь беспокойством своей гостьи. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос. Почему не называет себя? Почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все сильнее волнуюсь, чувствуя себя в смешном положении, стоя так перед ней под неиссякаемым потоком ее болтовни. Наконец она на миг останавливается, и я прошу ее наверх. Она делает своему бою знак «Остаться» и первая поднимается по лестнице. «Как у вас мило!» — говорит она, осматривая мою комнату. «О, какая прелесть книги! Я хотела бы их все прочесть!» Она подходит к полке и рассматривает названия книг. Первый раз с тех пор, как я вышел к ней, она на минуту умолкает. «Разрешите предложить вам чаю?» — спрашиваю я. Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать корешки книг. «Нет, спасибо, доктор. Нам нужно сейчас же ехать дальше. У меня мало времени. Это была ведь просто прогулка. Ах, у вас есть и Флобер? Я его так люблю. Чудесная, удивительная вещь его Education Sentimental. Я вижу, вы читаете и по-французски. Чего только вы не знаете. Да, немцы, их всему учат в школе. Право, удивительно знать столько языков. Вице-резидент бредит вами и всегда говорит, что вы единственный хирург, к кому он лег бы под нож. Наш старый доктор годится только для игры в бридж. Кстати, знаете ли...» Она все еще говорит, не оборачиваясь. «Сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо было бы посоветоваться с вами. А мы как раз проезжали мимо, и я и подумала. Ну, вы сегодня, может быть, заняты. Я лучше заеду в другой раз». «Наконец-то ты раскрыла карты», — сейчас же подумал я. Но я и виду не подал и заверил ее, что сочту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.